Разворот.
Девять часов десять минут. Среда, 6 августа. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Радио «Эхо Москвы». Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, Алина Гребнева, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей Доренко.
Смотрите, двух российских атлетов отстраняют еще от участия в Олимпиаде, как будто они тоже вот такие рекордсмены, то есть серьезные люди, и опять из-за допинга. И я все думаю, вот кто принимал допинг? Вы не принимали никогда.
Я не знаю, там же много, список же огромный, может, вот. Что-то под допинг и попадает. Вот. Когда эти вечные истории, что они там капали себе в нос, капали от нас, а потом оказывают, что это допинг, и вообще теряли все медали.
363-3659, если вы принимали допинг, только не надо идиотских шуток. Я имею в виду, если вы спортсмен, спортсмен, и вы принимали допинг. 363-3659, московский номер телефона, если вы занимались большим спортом, огромным, гигантским, необъятным спортом, и принимали допинг, или давали допинг, может быть, как врач.
Да.
363-3659. Что за допинг? И потом, он же разрушительно, наверное, действует на здоровье, а?
Конечно.
Он, наверное...
Какие-то, по-моему, была какая-то история, не помню, спортсменка
хорошего
какая-то из Запада, что она не могла потом, по-моему, боксом она занималась, и она не знала, что ей дают вколоть какие-то препараты, она потом детей не могла.
А вот иметь. Посмотрите этих немок в старое время, но я сейчас уже не знаю, вот в старое время ГДРовские немки, они все время побеждали во всем. И вид у них был сущих мужиков. Таких, знаете, такие меренные, такие здоровые, такие...
Ну, наверное, какие-то гормональные.
Что-то им лупили бедным, да. И они, у них вид был вот абсолютно такой, даже не юнисекс. То есть они, у них были совершенно мужские какие-то... Ужас. Как будто, наверное, им с 10 лет, что ли, лупили эти препараты, чтобы вырастить таких женщин. Не знаю. 363-3659. Вы занимались большим спортом, и вы принимали допинг. Что это? Здравствуйте. Расскажите, как это бывает. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Илья из Подольск.
Да.
Я занимался альпинизмом, но мы допинг не принимали. Я просто видел... Были в Киргизии, в международном альпинистском лагере.
Да.
И там такая плата есть на высоте 4200 метров.
Ага.
И там была сборная СССР молодежная по беговым лыжам.
Ой.
И они в маленьких, ужасных, тесных таких комнатах наверху, там такие не комнатки, а вот какие-то бытовочки таких вертолетов закинули. Они жили там. Вот по этому плату на такой высоте гигантской бегали, как сумасшедшие, повышали естественным путем уровень гемоглобина. То есть это назвать допингом, ну никак нельзя, это адский труд.
Конечно, на 4200.
А потом спускаются к соревнованиям, и что, их вот за это снимать будут наших там этих?
То есть нет, это предъявление. Но у них же ничего в крови нет, да? Они просто в разрежены.
Там всегда подозрение, когда повышен уровень гемоглобина.
Так
всегда...
повышать можно, естественно, нормальным путем, вот таким вот.
На 4200 побегай, где кислорода мало, и все. И так, понятно, понятно, спасибо. Естественно, организм защищается таким образом, он повышает уровень гемоглобина, чтобы больше молекул кислорода захватывать и переносить тканям, и он уже бешеный, этот уровень гемоглобина в результате потом, понимаете? Представляете ли?
Я не представляю, это надо буйволовское сердце иметь,
чего я делал на всяких высотах. Я, например, некоторое время был в Кито на 3 километрах, это Эквадор. И там мне казалось, ну, я еще тогда курящий был, мне тогда казалось, что я все никак не могу накуриться. То есть я курил существенно больше в Кито, потому что мне казалось, что как-то я не чувствую, что я накурился. Ну, вот. И я еще жил в Лубанго довольно долго, на юге Анголы, но там 1,8 километра 800. Там нормально, ничего особенного, просто чай раньше закипает, а так ничего особенного. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы занимались большим спортом?
Я не занимался, я сейчас занимаюсь.
Сейчас занимаетесь?
Парашютный спорт.
Парашютный спорт. Что за допинги и как их принимают, и вредят ли они существенно здоровью?
Ну, там обычный допинг – это то, что называется амфетамины для стимуляции работоспособности, для ускорения реакции, вот для этих вещей.
Но это существенно разрушает здоровье, то есть мы таким образом…
Ну, а вы думаете, амфетамины, конечно, все разрушают.
И мы выращиваем просто одноразовых людей, для чего? А когда человеку дают допинг, он сам что думает? Он, то есть его мотивация?
Понимаете, участие во всех больших спортивных соревнованиях, это достаточно сильно привлекает людей, и они находят возможным использовать такие препараты именно для того, чтобы оставаться в обойме.
А ребята же молодые все, наверное, врач что-то им говорит, говорит, да наплюй, это нормально.
Дело в том, что там не только молодые люди, там есть люди до 40 лет, здесь у нас, к радости, возрастные ограничения не настолько большие, то есть есть люди и за 40,
да.
И все прекрасно знают, о чем идет речь, если в небольших дозах верят, что ничего страшного не будет.
Спасибо. Может быть, кто-то из врачей сейчас нам позвонит и расскажет, что там с небольшими дозами и вообще какие дозы небольшие. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы врач или спортсмен?
Нет, я спортсмен.
Спортсмен.
Александр из Москвы.
Да, вам давали что-то и что говорили в этот момент?
Вы знаете,
да.
В сборных командах, ну, когда спорт на приличном уровне, многие употребляют даже не зная чего. Дают в сборной, там какие-то таблетки, там уколы и так далее. И у нас же ведь нет фармакологов хороших, сильных. Ведь не секрет, все употребляют во всех странах мира. Только одни успевают выводить все, что это дрянь, а другие не успевают и попадаются. Поэтому многие самостоятельно, такие как вот, допустим, лыжницы, помните, их поймали, эритропоэтин, они поднимали гемоглобин, или там эфедрин и все прочее. Вот. Поэтому от этого невозможно уйти.
Но как это происходит? Вот вы приезжаете на спортивные сборы, и да. Просто вам нянечка дает в какой-то бумажечке...
Ну, не нянечка, врач дает.
В бумажечке несколько врач. Таблеток. Вы не знаете, что это, он вам говорит. Конечно. Витамины. Он вам говорит...
Конечно. Понимаете, многие, во всяком случае, вот в те годы, вот, я-то сейчас уже как бы человек возрастной, но, тем не менее, в те годы сборных просто давали, никто не знал, что они пьют. Вот и все.
Понятно.
И от этого уйти невозможно, понимаете, Сергей, ну, результаты, ну как?
Да, но вот понимаешь же, что себя пережжешь.
Ну, что делать, понимаете, ради результатов, так сказать, ради вот такого...
Можно угробить здоровье.
Да, угробить здоровье. А что, а потом, а вот вы сказали про немок, плавчих, совершенно правильно.
Помните были, да, такие вот, да, как кобылицы такое. Такие чудовищные?
Голос, во-первых, голос мужской, плечи широченные, усы растут,
да.
Нарушаются менструальные циклы. Это вообще физиологический процесс очень серьезный, это страшное дело.
Просто то есть их
страшное.
Накачивали гормонами, наверняка.
Да еще как. А потом эти врачи-немцы поехали в Китай, начали китаянок и китайцев накачивать. У них пошли результаты. Их опять там поймали. Вот и все.
Спасибо, спасибо. Вот. Все-таки интересно, вот это вот это все связано с молодостью. Это, ну, ребенок попадает на эти сборы же еще ребенком. Там начинает заниматься, я не знаю, во сколько лет. Mm-hmm. Ну, давайте, от 5 до 10 лет он начинает заниматься, да? На сборы, на хорошие какие-то уже такие серьезные, он попадает в 15 лет, может быть, да? И родители полагают, что вот ребенок выбьется, выйдет в люди, может быть, в этой семье, да, может быть, в этой семье считают, что он как бы вырвет весь их клан, всю их родню, он будет стоять на пьедестале и гимн, и все это, вот понимаете, и все будут рукоплескать. И родители говорят, ну там, слушайся тренера, слушайся тренера.
Слушайся, да.
А ему приносят такой кулечек, такой бумажный, там лежит, там, не знаю, 4, 5, 6 таблеток, они, может быть, разноцветные. Да витаминки пей, Петя, там, Петя,
Саша.
И потом
Саша. В 30 лет инвалидом будет.
Ну, неизвестно тоже, понимаете, кому как повезет. Но вот это же, вот это вот плохо, потому что он или повезет, или нет. Или пережжет он себя, и тогда он покажет рекорд и сгорит. Или он себя не пережжет, и так далее. Но с другой стороны, он может быть, пережжет себя и просто спортом. Может быть, дело не в таблетках, не в витаминах. Давайте чуть-чуть через разлучимся на полминутки и тут же продолжим.
Разворачивайтесь в марше! Реклама.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы. Развернитесь, пожалуйста.
Вот, понимаете, еще мы хотим поговорить об этом, может быть, врачи нам расскажут. Вот
да, 900... врачи, как вы смеете слать мешочки всякие?
903-й вот этот. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, а вы врач или спортсмен?
Работал в Госкомспорте СССР как раз в то время, когда это было очень актуально. Меня зовут Геннадий.
Да, Геннадий, да-да. Вы работали в Госкомспорте, да?
Да. И могу вам сказать, что на этот вопрос трудно вам будет получить ответ, потому что в то время это было достаточно все засекречено. Это люди давали подписку о неразглашении. Это было государственной тайной. Медицинское обслуживание спортсменов.
А сами спортсмены просто не давали подписки, потому что ничего не знали?
Я не могу вам этого сказать. К сожалению, до такой глубины я не знаю этого вопроса. Просто я знаю точно, и я работал в достаточно высоком уровне в Госкомспорте СССР. И точно совершенно знаю, что это было...
Это секретные программы были.
Да.
Это были секретные
программы. Но тогда все-таки, когда тестировались, не было уже таких оборудований, такого не было, которые все это проверяли.
Тогда не было.
Тогда никто даже не знал такого слова «допинг». Это ворвалось только вот...
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Иван, Самара.
Да, Иван, вы спортсмен или врач?
Я сегодня врач, а потом спортсмен.
Расскажите, пожалуйста, как дают, предупреждают ли о вреде здоровья, для здоровья, и что происходит?
Да, конечно, нет. Когда мы были, предположим, юношами еще, и нас собирали из разных команд на сборы, вот какую-то сборную, то у нас появлялся какой-то совершенно порой для нас незнакомый тренер новый на период сборов, и что-то нам давали. И я думаю, что философия какова-то, что, ну, естественно, каждому тренеру хочется стать чемпионом, правильно?
Ну да.
А тех мальчиков, которые они набирали на сборы там на время игры, ну, они с этими мальчиками, возможно, расставались через месяц, через два, и какая разница, что с ними там поступают?
Хорошо, а? но вот вы говорите, что могут давать? Дают амфетамины, дают действительно серьезные лекарства, серьезные...
Ну, если я сегодня врач, я понимаю, что можно давать. Предположим, если давать гормоны, то, безусловно, гормоны настолько могут изменить не только иммунную систему, но и нервную, и другие системы, конечно.
Женщине мужские гормоны для повышения
когда
результатов.
Когда силовые какие-то.
Мужчине амфетамины, которые вызовут у него там...
Ну, преимущественно все равно же, ведь в силовых видах спорта дают же гормоны, типа тестостерона. И... Ну, для мужчин еще ладно, ну, останемся мы там без чего-то. А вот женщинам это намного страшнее. Ведь вы видели их действительно с усами, с такими плечами, с голосом другом.
Скажите, ведь а это продается сейчас в обычном питании для культуристов. Я был как-то в магазине в совершеннейшем универсаме, правда, не в России, в совершеннейшем универсаме, который торговал там духами, и вдруг полка, на которой вот эти вот питания специальные для культуристов, да, и там все эти вот вырабатывающие тестостерон, там безумные масса огромная всяких баночек стоит.
У нас тоже много в России таких баночек и спортивных залов, но по закону, по нашему, по современному, гормональные средства даже в аптеке отпускаются по рецептам врача. А то, что вы видите сегодня в России, возможно, за границей, ну, вот в этих красивых упаковках, да это все, знаете, развод мальчишек, бодибилдеров, потому что на самом деле это все пустышки. То есть гормоны, безусловно, сегодня Нельзя продавать в открытую, в аптеку без рецепта и так далее.
Спасибо вам большое, спасибо. Хорошо, вот, вот мы выяснили, люди принимали, но они принимали, не зная, чего они принимают, не зная, какой будет результат, и понятно, что будто бы теперь все принимают. Знаете, вообще какой-то есть тупик у спорта. Тупик, потому что, Алин, вот я думаю об этом, нельзя все время... Был период, когда рекорды росли постоянно.
Да, да,
помните?
Да, да.
Не, вы не помните. Ну, неважно, если вы читали историю спорта, то вы знаете, что был период, когда рекорды росли постоянно. Например, в 20 веке, там, две трети добрых 20 века поразительно росли результаты. Сногсшибательно. И каждый новый чемпионат мира давал какие-то... Бог мой, никто не думал. И когда этот парень, я сейчас не помню уже его имени, прыгнул вдруг на 8 метров, и все говорят, да ладно, там... Ближайший к нему, типа, на 5, на 6 прыгает, а он на 8. Да ладно, ну это невозможно. Вот. Мы подошли к какому-то пределу все равно. Вы понимаете, что не будут, не прыгнет на 30 метров? Нет.
Конечно.
Прыгнули на 8, на 30 не прыгнут точно. Или там на 50 не прыгнут точно. Значит, вот эта эскалация рекордов заканчивается по существу. Дальше пойдет уже на сантиметры, на миллиметры.
Да-да-да.
Борьба.
День, там, вот
я думаю, что это какой-то тупик, и мы должны как-то уже по-другому воспринимать спорт. Мы должны понять, что не в этом пункте. Пунктик не в этом. Все, подошли к стенке. Дальше нет уже рекордов. Хватит. Все. Куда?
Надо вернуться к старому доброму лозунгу «Главное не победа».
Цитиус, альтиус, фортиус. Где же Осин? Он все время входит и Похмелов, которые вскрикивают все время. Цитиус, альтиус, фортиус. Вот это главное. Ну вот. И потом хайп-хай. Что-то еще я помню. Хинди-руси. Сейчас пойдем. Сан-Саныч расскажет.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
А у вас как, да, Сан Саныч, доброе утро?
Да я считаю, что невозможно остановить рекорды, потому что приходит на помощь уже генетика. Ну, подумаешь, отрастят мышцы поспециальнее, легкие пошире, сердце поможнее.
Человека-кузнечика вырастет.
Дело в том, что спорт штука, в общем-то, вот скажем, возьмем Формулу-1. Нужно ли это? Сложно сказать, но она есть, она существует, и она будет существовать.
Формула-1 — состязание нервов и моторов.
Вот именно эти моторы состязаются. Люди — это то же самое, просто результат — первое место одно. За это скажи сейчас спортсменам, мы тебя там это сейчас генетически видоизменим так, что мать родная не узнает. Он скажет, давай только я, чтобы точно золотую медаль получил. Все, нет вопросов. В спорт приходят люди, для которых важно победить. Как победить? Дело десятое. Я... Просто потрясающая вещь, что где-то прочитал, что велосипедист на Тур де Франс, у него в течение 5-6 часов 190 ударов в минуту.
190.
Это сумасшедший. Он еще после этого живой, приезжает, улыбается и не падает трупом, и на следующий день опять садится и едет. Но разве можно это без химической поддержки? Нет.
Нельзя. Сан Саныч, это я раньше хочу сказать, что спорт — слово английское, насколько я припоминаю, и оно означает, спортивное поведение означает не любой ценой. Вот это очень важно понять.
Это профессиональный спорт. Да. Не любой вообще... ценой, это мы с тобой встретились и на бутылку пива
спортивное поведение. Спортивное поведение, по сути, по духу, означает соблюдением правил.
Не согласны я.
А ты говоришь без соблюдения правил. Это уже не спорт. Это не спорт.
Нет, как
это
раз...
Это же пародия на спорт.
Спорт есть правила. Но
спорт
правила
скорее правило.
Занять первое место.
Ну
вот
почему?
Это.
Ну тогда надо ногой влупить между ног. Тогда будет бокс такой, да? Но нельзя. Спорт заключается в правилах.
Но вот эти правила, ведь любой регламент, попробуйте написать в регламенте, найти, оставить хоть одну лазейку. Обязательно какой-нибудь яйцеголовый эту лазейку вычислит и пойдет по этому пути. Поэтому медицина сейчас, я вообще считаю, что ну, чего бороться с допингом-то?
Разрешить,
и пусть она накачивается, потому что понятно, что уже без этого не обходится.
И для каждого вида спорта выращивать ублюдков, таких людей-мастифов, людей-баллонок, людей-доберманов, людей-борзых.
Так и будет.
Специальных
для
ублюдков.
Бега специальная порода.
Специальных ублюдков для каждого спорта, да? Отлично, прекрасно, интересно, здорово.
Поэтому,
не надо,
ну,
нет, жалко
рано
мне.
Или поздно к этому придем, потому что, ну, понятно, что при таких нагрузках не выдержит.
Компрочика Спекуленко. Слушай, ну скажи что-то про про фрейд, про, как ты говорил,
Акуженко, я ничего не могу сказать.
Ну, вы скажи словечко, а потом вернешься.
Вы уходите в эту неправильную
дискуссию. Ну, хоть словечко, а потом продолжим через 20 минут.
Ну, вот мы через 20 минут лучше начнем. А пока нет, я вполне серьезно говорю, что дело в том, что сейчас ловят лекарства, а в дело вступают потихонечку. У меня есть подозрение, что где-нибудь в секретных лабораториях уже генетики чего-то изобретают по этому поводу и вкалывают этим спортсменам, чтобы он дышал, все помазал кремом, дышит всей поверхности кожи. Представляешь?
Человек-дельфин какой-нибудь появится, еще что-нибудь.
Почему нет? А дальше там, кто быстро бегает? Вот от него чего-нибудь и какой-нибудь ген привьют.
Ну, Александр Александрович,
помидоры прививают гены глубоководной рыбы?
Чтобы
заморозков не боялся.
Чтобы помидоры плавали.
Чтобы заморозков не боялся. Глубоководная рыба живет там, типа, холодно. Вот привили помидоры.
Люди-помидоры, я
представляю. Вот, ты поела таких помидорчиков.
Спасибо тебе, Солнце.
И покрылась чешуей.
Спасибо. Приходи.
Разворот.
9:35, Лев Гулько, обзор прессы. Доброе утро.
Доброе утро. Я начну с «Российской газеты». Мне кажется, это очень, так сказать, многих заинтересует, и это на самом деле серьезно. Сегодня постановление правительства публикует «Российская газета». Документ узаконил важные для тысячи граждан новшества, независимую военно-врачебную экспертизу. Вот, это подписал премьер-министр. Это постановление правительства. Значит, что это означает? Отныне любой человек может оспорить выводы о своем здоровье, сделанные военными медиками или военкоматовской комиссией. Самое главное, что можно прийти, если ты не согласен, назначить себе военно-врачебную комиссию, независимую, причем заниматься могут, так сказать, вести экспертизу, имеет право любое медицинское учреждение, обладающее лицензией. В Министерстве обороны...
Но ты платишь за это или нет сам?
Не знаю.
Наверное, если платишь. Какое-то частное.
Наверное,
будет.
Конечно, если ты сам себе
назначишь. А если ты платишь, то это разве будет независимое мнение?
Ну, ты же платишь вопрос. За какие-то услуги.
Ой. Если ты созываешь комиссию, с какой стати она собирается
я
бесплатно?
Не знаю, я не читал.
Ну, послушай, нет, просто вопросы, которые возникают. Да, вот, если ты созываешь комиссию сам, вдруг тебе захотелось, то с какой стати люди должны бегать просто за деньги государства? Значит, ты, наверное, платишь. Если ты платишь, то они заинтересованы в этих деньгах, и тогда что?
А ну, если будут какие-то назначения?
Их могут проверить. Говорится, вот два мнения. Ну что вы? Это же лучше, чем просто приходишь в военкоматскую комиссию, тебе говорят, ну иди отсюда.
Да,
а у тебя там 20 раз порог сердца.
Ну ты сделай такое лицо, как ты сейчас сделал, и скажешь, что негоден сразу.
Ну, мало ли, может, делать любое лицо.
Перекособочное.
Я через все это проходил. Может, любое лицо делать, сам пойдешь в войска. Да. Нет, мне кажется, это достаточно серьезно, и мне кажется, это позитивно, тем не менее. Поскольку, опять же, в Министерстве обороны корреспонденту российской сказали, что это постановление расширяет права призывников и всех, вообще всех военнослужащих,
вот,
для которых
Лев, извини,
регулярное прохождение медкомиссии.
Это было бы позитивно, если бы, Лев, государство должно было обеспечить независимое мнение.
Сереж, я не читал постановление,
может,
надо почитать.
Может, они сделают какие-то центры,
да, надо почитать, я не читал постановление.
Хорошо бы, чтобы, понимаешь, государство платило за эти вторые
вот
комиссии.
Документ на 17-й странице публикуется, можно, конечно, сейчас его открыть,
да,
и посмотреть.
Не-не-не, я тебя умоляю, я очень тебя прошу. Нет, я тебя очень прошу.
Хорошо.
Хорошо, я сам потом лично перепишу от руки.
Конечно. Они нас компрометируют. Это еще одна публикация, но уже в «Новых известиях». Армия хочет избавиться от условно осужденных офицеров и контрактников. Значит, люди, признанные судом виновными в умышленных преступлениях, будут вынуждены расстаться с погонами, даже если наказание не предусматривает заключение под стражу. Такие поправки в закон о военной службе на днях были внесены в Госдуму. Эксперты опасаются, что если поправки примут, служить в армии станет просто некому. Почему некому?
А зачем в армии держать людей, которые придают честь мундира?
Ну вот они и хотят от них избавиться. Ну и... Да, вот эти поправки внесены.
Это если он в мундире, а если он в трениках пойдет, кого-нибудь побьет и напьется, и что-нибудь сделает?
Неважно, погон-то...
А как ты считаешь? Погонов нет на нем.
Погоны-то дома остались.
Дома.
И
дома.
Все, значит,
а он в трениках пошел и сбил, после чего он мундир уронен, честь-то его уронилась в этом смысле.
А как?
Да?
Как? Ты не помнишь, как раньше было? Что-то они как боялись.
Ну, в старое время.
Да, боялись. Уронить честь мундира. А теперь газета «Твой день». где есть, так сказать, несколько предположений. Одно из них то, что Сергей Иванов покидает Белый дом, чтобы занять должность мэра Москвы в сентябре этого года, как, в общем, компетентные источники говорят и в Кремле, и в Белом доме.
Сергей Иванов,
ему прочит место мэра Москвы, да.
Пытаюсь себе представить.
Вот. Это источники в аппарате правительства, я вам говорю, дорогие друзья, и источники, так сказать, в аппарате самого вице-премьера, и источники в аппарате градоначальника нынешнего. А Юрий Михайлович просит на место представителя Москвы в Совете Федерации.
Как мило. Нет, я просто представляю, какая крошево пойдет. Господи, сколько глаз, сколько кровищи будет. Боже мой, сколько денег переделят.
Почему кровищи вот, сразу?
А, кровищи,
кровищи. Может произойти.
Ой,
лапароскопически.
Сколько ярдов переделят, сколько зданий переделят, сколько всего разрушено будет и воздвигнуто. Все движуха, Лев, а нам радостно.
Да,
Лев, правда, Лев?
Новости как.
Все движуха, хорошо. Да. А мы же вот как вранье-то. Да. Журналюги-то падали, да. Нападали, слетятся сразу.
А во-вторых, движение жизнь.
Стервятники. Конечно. Жизнь. Конечно, вот конечно, все, конечно. А... Движение — это и смерть тоже. Но нам все равно, правда?
Ну, жизнь, хорошо, да, в конце. Да, там, да. Блэр и Бушу грозят исламским правосудием. Это тоже газета «Твой день». И это вот подтвердили.
Но их уже защитила Гейдар Джамаль.
Да. Это вот «Твой день» пишет об этом, о том, что хотят создать международный исламский трибунал. И он не защитил, он сказал, что это провокация. Что к такому суду не могут быть привлечены ни Буш, ни Блэр, поскольку ни мусульмане не подлежат шариатскому суду. Но документы поступили Блэру и Бушу. А значит, что еще любопытного? Газета «Время новостей» пишет, что Израиль больше не будет снабжать Грузию беспилотниками по просьбе России. Аппаратная сделка беспилотных разведчиков. А все подробности есть в газете «Время новостей».
А грузины опровергли.
Ну, не знаю.
Уже опровергли, наверное. Сказали, что это...
Мол... Мы не покупали.
Мы не покупали. Ну, значит, кто-то еще покупал.
Нет, они сказали, что все им наоборот будет поставляться. Все будет поставляться, конечно.
А танки Мерказа?
Нет, Израиль говорит, что не будет поставлять, а грузины говорят, конечно, будет. Но они все знают, грузины.
Да.
Про Израиль они говорят. Мы все знаем.
В 2020-м теперь Россия перестанет быть сырьевой державой, ее экономика будет двигать знания. Через 6-10 лет их вклад в ВВП превысит долю нефти и газа. Это по новой версии концепции 2020, написанной Минэкономразвития. Вот сегодня об этом пишет газета «Ведомости». Ну и не только, в два прыжка. Дальше тайна, наверное, Караджича, я все-таки скажу. Хотя он и Караджич у нас здесь. Да, тайна Караджича раскрыта. Труд нашел свидетелей сделки лидера боснийских сербов с Соединенными Штатами Америки. Их 5-4, они все здесь есть.
Фотографии, да.
Все они работают в труде.
Не думаю, что в труде работает глава службы госбезопасности Сербии, брат Радована Караджича, бывший посол Боснии и Герцеговины в Вашингтоне, а также председатель Скупщины Республики Сербской.
Ну и как? Все-таки расскажи. Раскрой нам. Разоблачи, пожалуйста, подлый американский империализм, я тебя очень прошу.
Ну а что разоблачать-то? Когда...
То есть они заключили с ним сделку.
Есть была некая сделка. Пока, так сказать, ты нас устраиваешь, мы тебя держим под прикрытием. А да. Как только ты начинаешь там что-то делать не так, мы тебя тут же от тебя отходим и снимаем. И крышу уводим.
Крышу уводим, да. И тебя в Гаагу туда.
Тебя берут.
В Гаагу, да.
Вот, собственно, и все.
А он-то обижается, он считает, что он соблюдал свои условия.
Конечно.
Он в обиде.
Вот они сейчас, вот чем будет заниматься Гаагский суд? Решать.
Будут разбираться.
Да, кто из них прав?
Вот послушайте, но правда, вот все, кто замыслил вот такие дела всякие нехорошие, видите, как американцы сдают все-таки потом, а?
Имейте, в смысле, подумайте.
Я думал, одни наши сдают, но и американцы сдают. Вот как ужасно-то.
Да, значит, «Комсомолка» пишет о том, что... Ну, я сначала лучше почитаю газету «Новое известие», а потом уже «Комсомолку». Значит, впервые в России патент на изобретение ушел за долги. Жителю Кемерово пришлось на время расстаться с патентом на свои изобретения. Впервые в России судебные приставы отобрали лицензию за ноу-хау, вот это, на ноу-хау за долги. Владелец патента выступил в роли поручителя при выдаче кредитов приятелю, который не думал возвращать деньги банку. Теперь изобретатель должен выплатить более 100 тысяч рублей, чтобы ему вновь разрешили пользоваться патентом. Эксперты утверждают, что ни одному Кулибину еще не доводилось отдавать свой, вот, так сказать, документ, свое право на изобретение. По словам юристов, у таких изобретателей для утешения останется лишь право называться автором ноу-хау, а все доходы от его использования перейдут к новым владельцам.
То есть банк будет.
То есть к банку, да, теперь. Конечно. Отобрали мозги. Это впервые в России. Вот такое патентное изобретение ушел за долги. Теперь что пишет газета «Комсомольская правда», а потом мы уже поговорим, может быть, более подробно. Вот.
Да, что же пишет «Комсомольская правда»?
«Комсомолка» пишет, что итальянские чиновники отцензурировали картину в кабинете премьер-министра, замазав на ней все прелести, от Берлускони скрыли женскую грудь.
Кошмар, как они могли
это
сделать?
А в смысле, ну это какое-то полотно известного автора?
Конечно, конечно. Это великий Джованни Баттиста Тьеппола. Полотно называется «Время приоткрывает истину». Написано в 1743 году.
Так.
20-метровая картина. Она украшала зал для пресс-конференции нового премьерского дворца Берлускони.
Да.
Вот, он сам выбрал этот шедевр для украшения помещения, желая добавить величия, так сказать, своему кабинету министров. Но подчиненные не поняли. Советники Берлускони испугались, что обнаженные женские формы, мелькающие каждый раз в телерепортажах чуть выше головы начальника, будут отвлекать внимание от слов премьера.
Вместо того, чтобы перенести голову начальника или закрасить ее, эту голову начальника...
А злые языки станут принимать картину за намек на нового министра по вопросам равноправия Италии, Мару Карфаган, которая раньше работала фотомоделью и снималась в обнаженном виде.
Ну и скажи, вандалы все-таки победили, но
вандалы
мы знаем.
Победили,
вандалы
да.
победили,
да,
вот, пожалуйста.
Да, все, да, не все, только наши чиновники, все, у них все. Тоже бывает. Ну и, наконец, вот любопытная история с то, о чем пишет сегодня «Коммерсант». Наконец, открыт, так сказать, снята лиса с военторга.
Вот, скажи, ты видел военторг? Кто видел военторг?
Я видел, вот когда они начали открываться, я только-только-только видел их, вот только открываться начали. Конечно, никакого отношения к старому военторгу, новый военторг.
Военторг кто-нибудь видел в старое время? Но в старое время хоть один человек...
Я видел
хоть один человек старый военторг видел, скажи, пожалуйста. Конечно, все видели старый
военторг. Я видел, конечно.
Это венский модерн, начало 20 века. Это блистательное здание. Одно из зданий, которым гордился город Москва, великий город. Значит, кажется, там полный...
Кирзык.
Да.
Или карачун.
То есть, когда его ломали, нас уверили, что вот этот венский...
Мы его оставим, мы... Они говорят, модерн. А мы оставим стенку. Одну они сказали.
363-3659. Кто видел новое вот эту вот отрыжку? Вот эту, в смысле, в хорошем смысле, я имею в виду, конечно, я боюсь обидеть автора.
Это новая форма архитектуры.
363-3659. С военторга сняли то, что там было, вот это вот занавес, паранджу. И хотелось бы ее снова повесить, мне кажется. А? Такой обычный офисный центр сделали.
Абсолютно причем.
Из здания, которое украшало столицу. 363-3659, если вы видели новый военторг. Никто не видел новый военторг. Отлично. Целый город не видел новый военторг. Я вас поздравляю. Нет, вот, пожалуйста, сразу 5 звонков. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, я военторг видела.
Ну, скажите, как вам?
Ужасно. Отвратительно.
На что похоже?
Ну, слушайте, ну, похоже, очень отдаленно. Почему-то там какой-то непонятный коричневый гранит. Его никогда не было на военторге, на старом.
Говорят, очень напоминает пластмассу. Иногда пластмасса напоминает гранит, а тут гранит напоминает пластмассу. Вот так.
Ну, не знаю. Мне очень жалко, что так получилось. И отвратительно вообще вся эта история, которая произошла с военторгом.
Спасибо за свидетельство. Вот еще у нас есть человек, который видел военторг. Здравствуйте. Вы видели военторг?
Алло, доброе утро, Сережа.
Здравствуйте.
Доброе утро, Лина.
Здравствуйте.
Мир Божий вам в этот день. Не хочется, конечно, об этом говорить.
Ну, все-таки. Вы видели военторг? Прослушайте.
Ну, да, видел.
Ну, и что?
Ну, действительно, это отрыжка, лучше не скажешь. Это такая еврейская гордость.
Начинай.
Нет, ну почему? Ну, они сделали свое дело.
Кто? Еврей военторг построили,
они
да?
Они кто?
Новый.
Ну, таты, это Измаил, этот вот, который в АТЦ сидел.
О чем, товарищ говорит?
АСТ. Хозяин?
Да, ну все. Это Лев.
Да.
Ты догадался?
Я так с трудом как-то.
Это ты построил
военторг. Я построил
военторг. Конечно.
Сначала Христа распел, потом военторг построил. За что еще?
Это Лева сделал.
Это я сделал.
Все он гад. Я вот чувствую. Ты чувствуешь, что земля горит?
Придумал Черчилль в 18-м.
Земля горит под ногами еврейских оккупантов. Ты чувствуешь, нет?
Я чувствую пятки.
Хотя горит.
Чувствую пятки жарят.
Горит земля у тебя под ногами.
Жарят
пятки,
чувствую. Давай еще, может, кто-нибудь видит.
Алло, здрасте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Где же вы? Вы видели военторг?
Сергей.
Вы видели военторг? Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр, но я военторга не видел, я хочу...
Алло.
Ну, скажу сейчас.
Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Два слова о новом военторге, если вы его видели.
да, я его мало того, что видел, я принимал участие в его строительстве, принимаю.
Вот вы кто! Держитесь! Сейчас мы вас запеленгуем.
Наш человек.
Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, я связист.
Вам придется за все ответить, Дмитрий. Что вы там понастроили, черт бы я забрал?
Значит, ситуация такая. Дело в том, что старое здание военторга, оно было в совершенно отвратительном состоянии.
Ну, понятно, Колизей тоже неплохо, то есть, наоборот, в отвратительном состоянии, да?
Под ним было построено очень много коммуникаций. Сильно обветшалых коммуникаций.
Так.
И никто, в общем, не брался придерживать, никто не брался полностью воссоздать этот стиль старого военторга.
Но обещали оставить
навалом
стеночку, наружную стеночку-то обещали оставить все-таки, да, правда?
Стеночку, ни одной стеночки нельзя было оставить, просто потому, что оттуда нужно было вывести одних только московских кабельных сетей три района.
Это понятно.
Ну, понятно.
А фигуры-то зачем рушить было? Можно
Дмитрий оставить. Огромный котлован был, если вы смотрели, соответственно, был огромный котлован.
Да это понятно просто, все.
Дмитрий, чтобы вынести. Подсказать вам адресок, где еще охренительно много коммуникаций старых, и, но и правда, здания тоже омерзительно старые. Московский Кремль. Давайте его снесем к свиньям.
Это ужасно.
А?
Ужасно.
Давайте, действительно. Ну, правда, ну что вы, ну серьезно,
когда
давайте.
Когда там чего-то снести?
Святую Софию в Киеве тоже надо снести, мне кажется. Ну, правда, потому что она обветшала, и там внутри...
Всяко бывает.
Спасибо вам большое. Вот логика. Ну, правда же логика. Оно устарело, он говорит, действительно. Вот, просто... Но это не модель телефона. Послушайте, вы Nokia меняете раз в год, я понимаю. Но это же не мобильный телефон. Понимаете, о чем я говорю?
Нет, логику я могу понять. Проще. Дешевле сломать, потом построить новое.
Дешевле, конечно.
Дешевле
ломать каждый год.
Конечно.
Тогда давай сразу уже...
Гостиница Москва, смотри, как сначала сломали, потом восстановили.
Давай, знаешь, как делать? Да давай тогда строить, как американцы строят дома. Каркасные?
Правда, конечно.
Каркасные. И пластиком сверху накрывать.
Да, и кулаком пробивать.
А внутри шидриком, отделочка.
Канадская технология называется.
Канадская технология, американская технология.
А внутри коммуникация.
А внутри коммуникации пустота, и ничего не надо. Потом раз в 7 лет ломать их, и все.
Не
и
жалко.
Новые
правда,
строить.
Конечно.
Зачем тогда? Давай все сносить тогда.
Давай.
Вот, пойдем.
Я же главный.
Засучил рукава, это физер, супостат. Супостат, чудовище.
У меня пятки горят.
Вандал, чудовище.
Разворачивайтесь в марше.
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Сан Саныч нам вернулся. Сан Саныч, пожалуйста.
Доброе утро.
Сан Саныч, может быть, про малолитражки вот какие-то
завтра
хотел?
Завтра.
Да, завтра. Вот хороший очень. Есть вопрос. Сан Саныч отметил сам. Обязательно ли на новую машину устанавливать брызговики? Можно ли без них пройти техосмотр в ГАИ? Спасибо,
дело
Игорь.
Вот в чем. Здесь трактуется все очень просто. Написано так. Если конструкции предусмотрены брызговики, в таком случае вы обязаны их установить, иначе техосмотр не пройдешь. Но если конструкции они не предусмотрены, вот у меня на автомобиле, например, не предусмотрена конструкция брызговика.
Кадиллак.
Да.
Там... А на москвиче предусмотрено?
А на москвиче предусмотрено. Но я могу сказать так, что я не нужны брызговики по одной простой причине. Аэродинамика хорошая, а брызговичок задний — это 70 грамм топлива на 100 километров. Вот так вот, на всякий случай. На современной, довольно-таки зализанной машине вот эти все выступающие детали... Они портят. А чтобы доказать гаишникам, что этого, они могут, конечно, придраться, наши любезные, на техосмотре. Придется тогда ехать и говорить, что конструкции не предусмотрены.
Хорошо. Телефон для СМС 7-985-970-45-45. После кратчайшей паузы вернемся, и Сан Саныч будет продолжать отвечать на ваш вопрос.
Развернитесь, пожалуйста. Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Капли в нос грипп Ферон. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции по применению.
Разворот.
Продолжаем. Сан Саныч отвечает на вопрос.
Что выбрать, Hyundai Elantra 3 или Nissan Almera по комфорту, надежности и стоимости обслуживания?
Дело вот в чем. По комфорту и надежности эти машины, кстати, как бы это ни обижало владельцев Nissan, они довольно-таки близки. Поскольку это все делается в Корее на сегодняшний день. А по стоимости владения на сегодняшний день пока все-таки Nissan предлагает лучшие условия. Hyundai, к сожалению, выйдя на четвертое место в мире по качеству несколько лет тому назад, посчитал, что он уже достаточно уверенная марка, и можно брать уже настоящие деньги за свои автомобили. К сожалению, я считаю, что на сегодняшний день лучше купить Nissan Almera Classic. Это будет дешевле при покупке, дешевле при обслуживании, при равном качестве и комфорте.
Слушатель Сергей из Москвы. Да. Скажи, какие Мазды делаются в Японии?
Все Мазды делаются в Японии.
Двоечка, троечка, они из
Японии? Да, за исключением CX-9 там, и
это американок, да?
Американок, да.
А, понятно.
Сергей тоже из Тюмени спрашивает. 3 года назад концерн Fiat был в кризисе, качество автомобилей было низкое. Сейчас продажи Fiat'ов растут. А как с качеством? Что надежнее, Fiat Albea или Chevrolet Aveo?
Вы знаете, Chevrolet Aveo надежнее, это точно. Почему растут продажи Fiat, я вам объясню. Собирая Fiat Albea в Набережных Челнах, Solers позволил себе установить доступную цену на этот автомобиль. А так как конструкция старая, довольно-таки хорошо отработанная, детских болезней нет, машина простая. Но вот, скажем, столкнувшись с автомобилями итальянского производства, я заметил несколько моментов, которые мне не понравились именно по качеству. Пока. Конечно, шаг сделан огромный. Fiat сейчас это несколько другая структуры, это серьезно они ко всему отнеслись, и поэтому и в Европе-то у них продажи растут. Но все-таки пока им еще работать есть над чем.
Рима, продолжение темы Mazda, спрашивает, брать ли ей третью Mazda или подождать все-таки новую?
Дело в том, что в декабре в Болонье будет на автосалоне представлена новая Mazda 3. Появится она у нас, как известно, с интервалом, очередь будет большая, машина будет дороже. Поэтому проще взять сейчас Mazda 3, не задумываясь. И как раз пока вы ее изъездите, новая Mazda избавится от очередей, детских болезней. И тогда ее можно будет смело покупать.
Антон на интернет-сайт нам прислал вопрос, что лучше, Honda Accord 2.4 или Skoda Octavia RS?
Нет, вы знаете, вот я в этом отношении могу сказать, что, конечно, по ездовым характеристикам, по внутренней начинке, конечно, Honda. Да, дорого, но если мы хотим быстрый, хорошо управляемый автомобиль с прекрасным двигателем, то есть давайте отбросим какие-то банальные вещи, как там стоимость покупки, эксплуатации. Конечно, здесь с Honda мало кто сравнится. Какие моторы, какие подвески, как машины управляются. Поэтому и я скажу, что Honda Accord, ведь не зря сами хондовцы считают, что Honda Accord это их основная модель. Хотя, казалось бы, есть там Honda Legend, допустим, да, Honda. А вот Honda Accord ставят они у себя как бы таким основным двигателем модели. Поэтому я...
Знаешь, что у меня немножечко... Ну, в Хонде, будем честны, там все хорошо, да, но вот чего не хватало в старое время, когда я брал Хонду на прокат? Звука двигателя. Вот если BMW-шники затачивают так, ну, что ты слышишь, да, упругость двигателя, то Хонда делает его бесшумным.
Но японцы, они же дисциплинированные.
Это... Вот
они
это же... немножко злит. Вот, хочется...
вот, кстати, рычание. Как только они стали понимать, что нужно, вот, пожалуйста, появление GTR, например, Nissan.
Да.
Вот там звучит как надо. Не всякая Ferrari.
Хочется звучка, хочется, конечно, чтобы она стонала. Ну, понимаешь, конечно, как-то вот, чтобы выдыхала она как-то.
Это
а?
Вопрос времени.
Да?
Это...
Сделаю?
Они понимают.
Разлучимся на секунду.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Что, вопрос?
Да, очень... Вот человек мне несколько дней подряд нам присылает, никак не добирались до этого вопроса. Виктор из Томска, правда, он как-то обозначил, НФ Соната 2 литра, цена-качество или другой автомобиль такого же класса.
Вы знаете, я считаю, что НФ это Hyundai... Будем считать ее «Сонатой 6», просто так, как у нас есть уже на рынке одна «Соната», ее обозвали вот этим непроизводителем. Отличный автомобиль, деланный по полной программе, рассчитанный на американский рынок. Меня что поразило, приехав на завод в Лэнсинг, где делают «Кадиллаки», там есть такой загончик, увидел, где стоят машины, ну, явно конкурентов. Там стояла как раз новая «Соната НФ». Она тогда была еще новая. И, правда, с двигателем 3.3, специально для американского рынка. Подруливающая задняя подвеска, хорошие качественные материалы. То есть, очень неплохой автомобиль. И есть смысл его брать, если вы согласны заплатить уже нормальные деньги за эту машину.
Спасибо, Сан Саныч.
Разворот.
Десять часов семь минут. Среда, 6 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Наталья Квасова, звукорежиссер в студии. Алина Гребнева, ведущая этой программы. Здравствуйте,
здравствуйте, Алина. Здравствуйте, Сергей Доренко.
И Яков Широков, который у нас на связи.
Яков.
Яков, доброе утро, да, доброе утро. Яков, вы на похоронах Солженицына
сейчас. В Донском монастыре.
В Донском монастыре. Расскажите нам, что
тебе
происходит.
Тебе удалось попасть внутрь?
Ну, безусловно, я уже около часа нахожусь перед Большим собором монастыря, и здесь, ну, я бы сказал, что очень интенсивное движение, людей проходит. То есть очень много людей сейчас. И
но много это сколько? Сотни, тысячи? Как
пару сотен точно, потому что здесь часть людей заходит, часть людей уходит. Я добавлю просто, что сам зал, где проходит литургия, где через час должно начаться отпевание, он достаточно небольшой, там много людей не вместится, и просто некоторые люди уже стоят на входе в сам.
То есть они их не задерживают, люди проходят и выходят на улицу, из вот где идет служба?
Нет, все абсолютно свободно, все проходят абсолютно свободно, ну, за исключением того, что вначале на входе надо пройти через рамки металлоискателей, предъявить, показать, что несешь пакет, если есть пакет. А все остальное никаких препятствий не чинят. Но вот как раз сейчас вот такая достаточно интенсивное движение туда-обратно. Я хочу сказать, что вот здесь очень много цветов принесли. То есть весь храм буквально в цветах утопает, и венки стоят прямо на входе установлены, потому что, видимо, не хватает места в самом храме.
Ну, пресса утверждает, что ожидалось появление президента Медведева.
Вы знаете, я жду сам, но я боюсь, что если он увидит, мы не увидим, потому что видим с какого-нибудь другого входа, он придет. Но на самом деле, вот тут говорят среди журналистов, что приезд Медведева ожидается где-то часам к 11.
Но по внешним каким-то признакам, я не знаю, люди в черном, вот эти вот, которые ходят, бродят, всех проверяют.
Да, здесь очень много охраны, и в штатском, и я просто скажу, что тут периодически волнами все появляется, то есть периодически волнами усиливается охрана, появляется куча людей, и периодически они куда-то исчезают. То есть уже раза два или три, и один раз издалека звучала сирена, возможно, это действительно пришел кто-то из очень высокопоставленных чиновников, если не сам президент, то есть да и охрана тоже зашевелилась, то есть много людей было. Вот, а в остальном пока здесь более-менее так... тихо и спокойно, ну, вот, относительно, конечно.
А насколько по времени это все будет? Вот, известно какая-то, какой-то распорядок по времени?
Сейчас идет за упокойной литургией, потом как раз в 11 отпевания, и говорят, что где-то около полудня начнется сами похороны, то есть гроб с телом Солженицына вынесут из храма, пронесут, тут слева такая дорожка небольшая за сам храм, и, видимо, там же все подготовлено, там уже, кстати, стоит телевизионная группа одна, и там будет сам процедура, непосредственно сами похороны.
Яков, вы остаетесь на месте все это время, да?
Да, конечно. Я здесь...
Хорошо. Вот наши слушатели будут получать от Якова Широкова самую полную и самую свежую информацию. Яков Широков был на связи с нами. Спасибо вам большое за включение.
Угу.
Вот. Хорошо. Давайте говорить вот о чем. Путин поручил Фурсенко увековечить имя Солженицына. Нужно как увековечить. И давайте как бы вы увековечили. Поговорим. 363-3659. 363-3659. Московский телефон. Путин поручил министру образования и науки Андрею Фурсенко поручил подумать, то есть сначала. Ага, поручил подумать. Ну и вот мы и начнем думать, чего же нам. Тоже не, мы можем думать. Как увековечить имя Александра Солженицына? По его мнению, по мнению Путина, имя писателя должно занять достойное место в учебном процессе и литературе. Так, это добавил, что сейчас есть в учебных программах возможность ознакомиться с творчеством Солженицына, но пока этого недостаточно. Но Фурсенко пообещал, что министерство выполнит это поручение, и сейчас идет разработка новых стандартов и программ в литературе. Чего? И истории. Новые стандарты в истории? Фурсенко не мог ошибиться с управлением существительных, а? То есть он разрабатывает новые стандарты в истории? Ничего не понимаю. Ну, хорошо, если Фурсенко разрабатывает новые стандарты в истории, то бог с ним, пусть он занимается своим делом, а мы своим. Давайте...
Как бы вы увековечили, как по-вашему как бы нужно вы... увековечить
как бы вы увековечили...
память Александра Исаевича?
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, Алина, Андрей звонит.
Да,
вы знаете, я бы хотел, чтобы все 30 томов Солженицына были изданы в звукозаписи. И записи Солженицына на радио. Те записи, которые на «Свободе» звучали на российском радио, я имею в виду, конечно, «Красное колесо».
Скажите, а вы имеете в виду вот в его голосе, но ведь не все
его,
есть?
Его,
но не все же есть в его голосе.
Я-то это слышал.
Но не все произведения он начитывал.
Он начитывал.
Все,
он...
да?
Да.
Все, то есть это существует.
Да, это существует, это можно издать. Радио предоставит запись, сделает MP3 диски и будут как бы в формате, знаете, вот комплект.
Ну да, можно это все оцифровать, да.
Алине
большое спасибо за работу большую и вам.
Спасибо вам большое тоже.
Спасибо.
Хорошо, значит, дальше, подождите, сейчас я буду.
Человек, подписавшийся Кирсанов, выражает соболезнования.
Как вас зовут? Здравствуйте.
На СМС.
Алло.
Здравствуйте.
Андрей,
да, Андрей,
Москва, 63 года. Я прожил, в общем-то, эти годы под впечатлением таких людей, как Хрущев, Солженицын, Горбачев. И вот я предлагаю сделать какой-то монумент, один единый для них.
Для всех троих?
Потому
вы уверены?
Что если бы не было Хрущева, не было бы Солженицына.
Да ладно.
О нем бы просто никто не узнал.
Ну, нет, я так не думаю.
Не думайте.
Вы знаете, ну, честно, Андрей, ну, давайте подумаем об этом, не уходите с линии. Вы знаете, я читал много, ну, сейчас все отписались, как положено, да, ну, знаковое, значительное, mm-hmm. большое событие, уход из жизни, и все отписались, газеты, и публицисты, и мне больше всего понравилось, теперь уж не припомню у кого, такое, знаете, скажем, утверждение, что Солженицын, вне всякой зависимости от того, разделяете вы его взгляды или нет, находил в себе вот так какую-то внутреннюю силу говорить как равный с историей. То есть он, по существу, говорил с историей на равных. И это не выглядело смешным, потому что представьте себе человека, который пишет вождям Советского Союза, так, будто он просто, ну вот, один из них. А у него была эта вот внутренняя некая сила неоспоримая, правда же? Поэтому, ну что Хрущев? Хрущев делал... Вы думаете, благодаря Хрущеву появилась эта внутренняя сила? Нет.
Я думаю, что да. Свобода появилась. Та, которая ее продвинула и Солженицына.
А в позитиве вы в позитиве считаете, что Хрущев дал вот эту передышку?
Конечно.
Спасибо вам большое. То есть, если бы вместо Хрущева был бы
кто-нибудь другой?
Ну, какой-нибудь, например, бы сразу уже какой-нибудь Суслов или чего-нибудь угу. еще в этом роде, то тогда, например, Солженицын продолжал бы, не смог бы публиковаться.
Ну, да,
я не думаю все равно. Я не думаю. В тот момент, когда он внутренне стал свободен, он и стал свободен. Мне кажется, что принципиально в Солженицыне была некая внутренняя свобода, а не внешняя все-таки, а? Как вам кажется?
Мне тоже так кажется.
Я почти в этом уверен.
Рустам предлагает сделать проспект и премию Солженицына. А еще один наш слушатель, Саныч из Абакана, предлагает переименовать все улицы Ленина и в улице Солженицына.
Может быть, построить? Зачем переименовывать? Знаете, переименовывать, вот переименовывать точно ошибка, потому что потом снова переименуют. Надо построить.
Да, где-нибудь.
Построить улицы. Зачем их переименовывать? Вообще, кто строит, тот и называет. Зачем переименовывать? Вот переименование вообще в принципе пагубная идея, переименование чего бы то ни было. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир, меня зовут Сергей.
Да, Владимир.
Конечно, жаль, что ушел Солженицын. Вообще-то я читал его произведения, конечно, и сталкивался вот с этим его, так сказать, то, что он описывал. Вот. Ну, я, конечно, вот тут товарищ сказал, я бы, конечно, вот это видео, не видео,
Да, MP3-шки, да, в звуке, все сделать в звуке, да.
Да, там все дело в звуке поставил бы и назвал бы одну из улиц, которая, ну, окружает, например, Кремль, имени, там сказать, Солженицына. Там, сказать, неповадно было. Ну, все зло-то откуда выходит?
А вы, вот обращаясь, Солженицын же тоже очень, очень разный, да? Вы в Солженицыне для себя что вычленяете как главное?
Нет,
понимаете, да, то есть для одних там красное колесо, для других, там, скажем, например, Матрёна со своим двором и прочее. Понимаете, да, вот вы что вы находите, Иван?
Это гений по борьбе с государственным злом. Вот что я бы сказал.
Гений по борьбе с государственным злом, но подождите, он боролся с государственным злом, а потом перестал, например.
Серега, ну то, что он сделал,
нет, то, что он сделал, но, например, написав «Архипелаг», после этого можно вообще было ничего не делать. Я о другом, но, например, при Ельцине он еще боролся с государственным злом, а при Путине уже не боролся. А что, зло кончилось?
Нет, не стоит. Вы понимаете, я понимаю так, что вот эта власть, она так пригрелась у него в груди, у старика, что у него просто мочи не было уже бороться с ней.
Понятно. Как
после вот этих взрывов домов, удушения Дубровок, понимаете, вот это все, у человека не хватило уже душевных и моральных сил.
Спасибо. То есть истомили любовью они его. То есть он боролся с государственным злом, но не все время. Это в высшей степени очевидно, да? Хорошо. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей, Петербург.
Сергей, как бы вы увековечили память Солженицына?
Ну, не сочтите меня смешным, но я помню слова Маяковского: «Себя я под Лениным чищу». Вот для Владимира Владимировича было бы разумно и искренне, если бы он повесил портрет Солженицына у себя из кабинета других чиновников, и начал работать по заветам Солженицына. А все остальное лукавство. Как только будет в школе курс Солженицына, это все будет похерено.
Сергей, но императивы Солженицына слишком трудно выполнимы. Вы знаете, что Владимир Владимирович сказал, глобализация неизбежна. Как он, например, Солженицын говорил, что глобализация губительна. Ну как...
Да, ну что вы, Сергей, разумное оно всегда находит выход. А спорить, переименовывать существующие улицы или строить, это только играть на руку чиновникам. Надо работать по Солженицыну.
Ну, кому это по силам, я спрашиваю вас, кому это по силам? Его императивы, послушайте, они слишком... Нет, ну послушайте...
А зачем его выковечивать? Тогда, значит, это когда будет по силам? Через 100 лет? Это нелепо.
Ну, смотрите, его искусство чиновника в том, чтобы быть на гребне волны. Искусство чиновника в том, чтобы лавировать. Искусство чиновника в компромиссах. У Солженицына ровно наоборот.
Нет, я Владимира Владимировича считал до сих пор искренним человеком. И вот для подтверждения все-таки надо иметь руководство к действию, брать это у Солженицына. Ну что вы, ну конечно, там есть отдельные. Но основное, я вот Солженицына знаю еще с тех пор, когда его арестовывали там в штабе фронта. Вы знаете этот сюжет, да?
Расскажите.
А его смершивцы в штабе фронта...
Вы в этот момент были рядом, вы говорите?
Да нет, просто...
Нет, вы
радио,
говорите, я его знаю.
Радио «Свобода». Радио
понятно,
«Свобода».
Спасибо вам большое, спасибо.
Очень, нет, я... да? Да, очень много предложений уже нам на СМС пришло. В частности, предлагает Оксана снять фильм «Один день Ивана Денисовича», поставить памятники репрессированным в Москве, предлагает Мария. Очень, ну, там всякие премии, олимпиады, стипендии имени Солженицына предлагают сделать. А вот, допустим, сейчас найду Пафнутий, предлагает, да, сейчас нет, Андрей пишет, что человеческая память лучше, чем увековечивание, что главное это помнить, чтобы каждый сам для себя все это решал. И еще где-то сейчас я уже затерялся, но, в общем, смысл в том, что указ не сдавался, чтобы увековечивать память Пушкина. И он говорит, что когда такие идут разговоры во власти, что, значит, скоро забудется.
Да не будут
человек.
Они, не будут они следовать пути Солженицына, поймите, потому что Солженицын человек абсолютных императивов, а власть — это есть компромисс, по сути, власть — это компромисс, понимаете? Не может власть бескомпромиссная, это власть над душами, но она почти никогда не бывает властью также государственной, понимаете? Поэтому что может, как может Путин? Он назначает губернаторов, а Солженицын говорил о том, что Россия возродится через самоуправление, через общинность, через горизонтальную власть. То есть горизонтально мы, люди здесь, населяющие эту землю, должны горизонтально, солидарны быть и в выработке решений, и в движении в будущее. Но совершенно даже никак это не относится к вертикали. Это ровно перпендикулярно вертикали, обратите внимание. Правда же? Ну и так далее. Он был против глобализации, категорически против глобализации, считал ее гибельной. И Путин, цитирую, глобализация неизбежна. И так далее. То есть, ну, там можно по каждой позиции говорить, и мне кажется, даже и не нужно требовать от властей того, чтобы они сделались вдруг учениками Солженицына. Они ими не сделаются. У них должность другая, у них калибр другой, у них мать другая, качество человеческого материала совершенно другое. Поэтому чего от них требовать? Не надо от них ничего требовать. Пусть они там разрешат издавать, пусть они разрешат. Вот и хватит с них, и все, и нормально. Мы уже не должны предъявлять слишком больших требований к людям у власти, а то, пожалуй, что... Мы их будем переоценивать. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Воронеж, Виктор.
Да, Виктор.
Я вот предложение такое услышал, что снять фильм, одно хочу сказать, фильм киношникам, и это не давайте. А, конечно, остальное все.
Потому что интерпретируют как-нибудь так, что вам не понравится?
Но в круге первом же вроде как ничего прошло.
Тоже не то.
Вам не понравилось?
Нельзя трогать это.
Спасибо, спасибо.
Только читать.
Ну, потому что читая, разные, читая, вы получаете большую свободу интерпретации.
Конечно.
Большую свободу трактовки. Личной трактовки. Вернемся через минуту.
Разворот.
Кто преуспел в делах, тот понимает, как важно обеспечить комфортную жизнь своим близким. Элитный жилой комплекс «Сосны Николина гора» на Рублево-Успенском шоссе – достойное жилье для тех, кто вам дорог. Чистый воздух, элитная школа, семейный клуб и все блага санатория президентского уровня. «Сосны Николина гора» – квартира близкому человеку. Эксклюзивный агент по продажам – компания «Найт Фрэнк» 981-400.
Читайте в журнале «Огонек». Битва биороботов. Олимпиада 2008. Как парад науки. Водные процедуры. Истоки фонда Митволей. ГАИ в засаде. Месяц новых законов. Что можно сыну Каддафи? Швейцария вступилась за прислугу. Журнал «Огонек». Уже в продаже.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10:23, мы продолжаем. Путин дал Фурсенко указание подумать об увековечении памяти Солженицына. И вот Фурсенко думает, и мы тоже думаем. Уж сразу
и
заодно.
Вы тоже
не остановим мыслительный процесс. Не можем не думать. Что же нам делать? Вот мы и думаем с вами. 363-3659. Я принимаю звонки. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Я немножко не совсем в ту тему, я по поводу похорон.
Ну
я
что?
Приезжала, меня зовут Ольга, я
да,
приезжала
Ольга.
Некоторое время назад в районе Донского монастыря.
Так.
Не знаю, приедет Медведев или нет, но все, обложены милицией, обставлены кирпичами.
То есть улицы перекрыты?
Да, перекрыты улицы, то есть повернуть с улицы Орджоникидзе, я не помню, как эта маленькая улочка называется, чтобы выехать на Минский. Невозможно, стоит кирпич, на всех перекрестках внутри вот этого вот квартала стоят милиционеры и очень нервничают.
Угу.
Ну, значит, ждут.
Ну, наверное,
значит,
да, ждут.
Видимо, ждут. Так что даже там проехать, там просто для людей, кто там оказался случайно, как я.
Спасибо вам большое за свидетельство. Нет, многие нет, наши слушатели учтут вашу информацию. Спасибо большое. То есть все Орджоникидзе, улица, и все там вокруг Донского, все как есть оцеплено, и всюду кирпичи. Так что вы туда и не ездите, собственно говоря. Хорошо, я имею в виду, не ездите те, кто едет мимо, а тот,
да,
кто направляется.
Кому нужно, конечно.
Надо, значит, парковаться заведомо, где-то заранее парковаться и идти пешком, потому что проехать не дадут, а потом, может,
потом и выехать еще
не дадут, не дай бог. Так что паркуйтесь подальше и идите пешком. Так, поехали. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Марианна, я сейчас звоню из Подмосковья. Мне очень хотелось бы, чтобы сняли хороший, добротный фильм, документальный фильм о жизни и творчестве Солженицына.
А вы не знаете, был у него какой-нибудь семейный там оператор, который вот ходил более-менее
за ним? Нет, к сожалению, я не в курсе. Ну, вот что-то типа фильм...
Ну, помните, было, когда вот юбилей, 75 лет и 80, вот показывали хронику и американскую, его, вот он с сыновьями.
Ну, вот, вот все объединить что-нибудь, ну, как говорится, от истоков жизни до конца его дней, вот максимально использовать.
Как-то подолгу, знаете, когда его снимали, я сейчас вспомнил, когда он вернулся из Штатов и ехал на поезде через всю Россию, то там с ним точно был оператор уж по крайней мере один. Уж, по крайней мере, один, который вот писал просто в архив много-много-много.
Ну, вы знаете, наверняка много осталось в семейной хронике, что-то можно задействовать, использовать. Ну, что-то типа вот фильма Ростроповича, совершенно дивный фильм был, вот что-то в таком духе.
А вот позвонил нам человек перед вами, да, перед рекламой,
да.
По-моему, Владимир, который сказал, что все-таки его Солженицын, его, ну, у каждого же свой Солженицын, да, как явление. Если появится некая трактовка иная, кинематографическая трактовка, она, возможно, его трактовку поменяет или испортит, и он говорит, оставьте как есть.
Ну, вы знаете, ну, не надо трактовать его философию, может быть, вот жизненный путь. Ну, естественно, конечно, каким-то образом будет и философия освещена, но... Ну, не знаю, мне бы лично хотелось. Но
посмотреть, что...
Это мое предложение.
Да, 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 да. Спасибо. Потому что я, например, прочитал впервые «Архипелаг» на испанском.
На испанском?
На испанском. А почему нет? Почему нет? А на русском не было просто. Мой друг, который сейчас там один из... Ну, он что-то такое был директором Национальной библиотеки. Еще сейчас не помню, в каком-то университете. Хосе Гуадалупе Мартинес Гарсия, мой друг, очень хороший мексиканец, сказал мне, на, вот, прочти. И дал мне в мягкой обложке на испанском «Архипелаг» несколько книг. Ну, они, несколько томиков было. Ну, вот, мягкой обложки такие, ну, больше, чем Pocket Edition.
Ну, понятно, да.
Ну, вот так вот и все. И он мне дал, и я читал, сидел там день и ночь, дня три. Ну, на испанском, конечно, на каком еще? На русском я ее не видел, а потом только уже на русском я прочел. Только уже, ух, как сколько времени прошло. Я его прочел на испанском, знаете, когда? Мне кажется, в 77-м году.
Mm-hmm.
Да, в 77-м или в 78-м самое позднее. Может быть, в 78-м. Да, а на русском уже, ух, как, я уже, да и не... На русском лет через 10, наверное, если через 10, понимаете? Ну вот, и если это кинематографически как-то будет представлено, то, конечно, вот тот мой Солженицын, который на испанском, он как бы, в общем, ну, немножко претерпит изменения в силу творчества.
Это всегда же другой жанр кино, это вообще отдельная история, это не...
Ну, и все равно кто-то снимет, все равно,
ну, снимут,
все равно
конечно,
снимут, а мы посмотрим и скажем, ну, вот хорошо, или скажем, ну вот плохо. Ну нет, все равно надо осмысливать. А вообще кинематографический способ — это же способ тоже осмыслить. То есть мы видим, как этот режиссер это осмыслил.
Да.
Ну и дальше мы можем с ним спорить, мы можем полемизировать, почему нет, тоже нормально. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
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 Да, как вас зовут?
Александр, я из Ростова звоню.
Да, Александр.
Ну, как известно, Солженицын учился в Ростовском университете.
Угу.
А в свое время, в советские времена, Ростовский университет носил имя Суслова. А сейчас Ростовский университет – это один из двух федеральных университетов. И вот, мне кажется, было бы неплохо, если бы имя Солженицына было присвоено Ростовскому, ну, менее Южному федеральному университету.
А сейчас какое имя носит Ростовский университет?
А сейчас, по-моему, никакого.
Уже же не Суслова, правда? Ну вот. Спасибо вам за предложение. Спасибо, спасибо. Вот, кстати, человек учился там, да, и сейчас нет никакого имени, но уж не Суслова же, да? Хорошо, разбежались на новости, вернемся и будем говорить еще.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
10:35, это радио «Эхо Москвы», право знать. Разворот на «Эхе», мы продолжаем с Алиной Гребневой. Алина, меняем тему, да, потому что мы хотели еще вот обсудить эту публикацию в твоем дне. Твой день интересен тем, что он время от времени посреди всевозможных малопристойных материалов дает всякие утечки важные. Вот мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что твой день дает какие-то утечки. Теперь нам говорят, может быть, это утки, но может быть, утки, черт его знает, мы же не орнитологи. Понимаете, какая петрушка? Давайте обсудим, тем не менее, вот в нашем не орнитологическом сообществе Сергей Иванов вместо Лужкова пишет.
Это как-то так необычно, я бы сказал. Такая рокировочка неплохая.
Ну, конечно, потому что мы привыкли, чтобы... Вот Сергей Иванов, у него ничего нет шарообразного совершенно. У него даже голова вытянутая какая-то. Нам не нравится. Нет, мы не знаем. Мы не знаем точно. Может, нам понравится, но впоследствии. Потому что пока вот как-то непонятно. С другой стороны, как мы ответили с видом обозревателем нашим и государственным деятелем. Вот помните, мы балагурили тут с Левой Гулько. Мы сказали, что какая-то движуха все равно хорошо.
Да, да.
Без движухи как-то скучно все время. Правда, какая-то чувствуется окаменелость уже во всем. Ну вот. Хороший, нехороший, какая разница. Так вот, сегодня утечка, что Сергея Иванова прочат, и вы слышали об этом в новостях на «Эхе Москвы», прочат в мэра Москвы, который вот нас всех возглавит теперь, а Юрий Лужков как будто бы в софет пойдет представлять Сергея Иванова. Ну вот, как вам это нравится? 363-3659. 363-3659. Давайте дальше. Прогноз. Что это будет означать для вас и для Москвы? 363-3659. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Зайчик — это когда щелкаю неопределившиеся номера. Так, поехали. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Виктор.
Виктор. Что это означает для вас и для Москвы?
Ну, для Москвы это трагедия будет.
Почему?
Ну, Иванов считать не умеет. Здесь нужен человек, который считать умеет.
Ну, кто-то рядом будет считать. Всегда есть какое-то, понимаете?
Ну, здесь лучше бы Сердюкова поставить.
Ну, хорошо, нет, ну, послушайте, вот ведь есть разные стили руководителей. Есть руководитель, при котором есть какой-то умный счетовод, а есть, наоборот, руководитель-счетовод. Понимаете, у нас вдруг люди, которые врачебным ведомством руководят, вовсе даже ни секунды не были врачами. И объяснение такое, он просто менеджер. Он менеджер, рядом с ним его замврач, и он ему все расскажет.
Ну, если он все расскажет, то не будет. Не будет.
Не будет.
Нет, он вокруг пальца, мне кажется, обидет.
Спасибо. То есть обманут Сергея Иванова,
он
всякие хитрые. Он доверчивый, он такой ранимый весь. И его обманут нехорошие люди. Сергей Иванов вместо Лужкова, сегодняшняя утечка в прессе. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис.
Это... Здравствуйте, Денис.
Ну, честно говоря, для меня это вот как для вас движуха. Я надеюсь, что что-то изменится хотя бы в архитектурном облике. То есть вот Юрий Михайловичевская такая архитектура, она немножко поддостала, вот, и Москва уже Стамбул превращается в какой-то. В общем, хочется, чтобы что-то поменялось.
Вот такое бывает. Вы никогда не бывали в каких-нибудь санаториях, вот в советских по 24 дня?
Бывал.
Бывали. Вот скажите, есть какое-то ощущение, что сначала нравится, потом надоедает, потом снова нравится, а под конец уже хочется ехать куда-то уже.
Вот уже хочется ехать. Вот
да.
Это состояние, что хочется ехать.
Вот туда, уже ко всему привык.
Что-нибудь там вот другое.
Вот. Да. Вот так-то тоже и в Турции так. Вот уже как-то уже на седьмой день, уже даже на пятый день чувствую, что поддостало уже чуть-чуть.
Ну, да, да, есть такое. Я очень люблю Москву, но вот то, что происходит сейчас вот в массовом порядке, это грусть.
Ага.
Вот. рассказ.
Спасибо, спасибо. Вот есть, это парадоксальная психологическая история, Алина. Это парадоксальная психологическая вещь, которая...
В чем
которая,
это выражается?
А это, она выражается в некой потребности в новизне. Я вам объясню, в чем дело. Вот когда это было в советских санаториях, когда отдыхали там 24 дня или 21
день. И вешались от скуки.
Нет, 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 нет. Вот за 24 дня, вы не поверите, там не только... Там за 24 дня что происходит? Вы приезжаете... Ну, я ни разу не был, я просто беседовал с людьми, которые это делали. Значит, вы приезжаете, какое-то время вживаетесь, вытягиваете коленки на собственных трениках. Там, потом вы обнаруживаете место, где играют в домино, потом вы обнаруживаете, где дают добавку, там еще что-то, mm-hmm. все уже, наконец, все понятно. На 10-й день уже закончился даже отпускной роман, уже первый, там романы вспыхивали какие-то невероятные. Там уже закончилось, уже вы поссорились с тем, с кем играли в домино, уже съездили на экскурсию, где, значит, стратили оставшиеся. Вот. И к 20-му дню вы уже там вжились. Вы уже не участвуют никакие передние доли мозга в вашей жизни. Вы превратились в растение. Вы вжились. И вам хорошо. Понимаете?
Ну, и разве это плохо?
Приходит нянечка, ставит катетер. Как-то... То есть, наоборот, нет, она не ставит. Ну, что-то такое делает нянечка. Все. И вы привыкли, и вам хорошо, 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 чертовски хорошо. И так бы жить бы еще не 24 дня, а 24 века можно было бы так прожить.
Правильно.
Но хочется движухи. Понимаете?
Мало ли чего хочется.
Хочется движухи какой-то. И ты говоришь, ну, хорошо, хорошо, ну, хорошо. Ну, как-то достало это хорошо уже. Хочется, чтобы что-то такое случилось. Понимаете, что-нибудь... Ты уже радуешься, когда МЧС говорит, ураган. Ты говоришь, господи, наконец-то, хоть что. Господи, наконец-то. Упадут щиты эти рекламные. Упадут мачты, упадут небоскребы. Все упадет. Думаешь, наконец-то хоть что-то. Господи, можно же умереть от скуки, от этой. Понимаете? Ощущение, что ты среди размороженного ментая живешь. Вот. И тут вот я говорю, когда нам говорят, вместо Юрия Лужкова Сергей Иванов, нам говорят. Мы говорим, наверное, это ужасно. Потом говорю, но все-таки движуха, значит, клево. Понимаете? Давайте проголосуем сейчас.
Давайте,
немедленно.
Клёво выберем, или не клёво?
Выберем мэра из Сергея Иванова и Юрия Лужкова. Вот давайте, если вам выбирать, пришлось бы... Да, кстати... Пока вы там нажимаете, я тоже нажму. Плюс 0,83 уже РТС. Вы знаете, что биржи растут?
Растут?
Ну, куда падать-то больше некуда.
Как некуда?
Ну, все уже было 1812 уже. Ну, куда
пошли
дальше?
В рост.
А сейчас 1827. То есть, значит, расти, да не можем не расти. Мы же идем за Тайванем, а в Тайване это почти плюс 3%. Кажется, мы же на Тайвань смотрим. Ну вот, давайте, до чего?
Да,
голосуем.
Все.
Старт, старт. 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 6600113. Оставить Лужкова. 6600113. 6600114. Черт бы с ним, пусть бы и Иванов, но какая-то движуха. 6600114. Значит, 6600113. Оставить все-таки нам Лужкова. Пусть будет. Пусть себе, как говорится, да. Старик уже, так сказать, мы к нему привыкли.
Мы привыкли, конечно.
Мы привыкли к старику Батурину. 6600113. И 6600114. Нам хочется движухи, пусть бы уже и Сергей Иванов, и черт бы с ним, и пожалуйста. 6600114. Может такое быть? Что хочется чего?
Что может быть в этой жизни?
Ну, ноздря раздувается, хочется, ноздря раздувается, хочется чего-то такого непознанного, понимаете? Авантюры какой-то хочется. Ну, вот же в чем дело. Давайте сейчас мы... 867, что это за код? Не знаете, откуда это? Здравствуйте. Я думаю, Благовещенск. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И провалился, все, 867-й код провалился мгновенно. 905-й, это Москва, да? Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Роман, Санкт-Петербург.
А, во как, 905-й.
Вам питерским виднее.
Да, классно,
да.
Хорошо, вам питерским виднее. На кого меняем, нужно ли менять?
Менять нужно, конечно.
А почему? Я... Вроде неплохо, сытно, не каплет.
Ну, смена всегда полезна. Тем более для Москвы.
Ну, смотрите, бывает такая смена, после которой хочется опять снова смены.
Ну, когда после такого долгого нужно поменять, потом еще можно будет поменять. А то уж кто так долго засиделся.
Ну, у нас и Путин засиделся. Мы все засиделись. Вы обратите внимание, что у нас все сидят нескончаемо, но нам уже нравится. Нам хочется, чтобы мы еще 70 лет вместе с ними сидели бы и сидели бы.
Да. Ну, я еще, если можно, хотел Немножко
Солженицын. Нет, мы поменяли тему, спасибо.
Слушайте, да. Вы знаете, наверное, так, конечно, не скромно думать, но, наверное, Сергей Иванов, может быть, или кто-то из его окружения нас сейчас слушает, потому что только что по каналам агентства РИА Новости пришло уточнение, что в секретариате вице-премьера Сергея Иванова назвали сообщение СМИ о его возможном назначении мэром Москвы слухами.
Правильно.
Это всего лишь
слухи. А это и мы назвали.
Сказал РИА представитель секретариата.
Представитель секретариата.
Добавил, что слухи они не комментируют.
А мы не говорим, что это декрет. Что это декрет. Я вам больше скажу, уважаемый Сергей Иванов, а также его секретариат, а также вице-премьер. Я думаю, могу я рассматривать секретариат вице-премьера и Сергея Иванова как три разных лица? Можно? Всем трем сообщаю, что иногда слухи распространяются специально, чтобы не дать хода действию. Мы знаем, что у ряда людей, близких к Кремлю и прежде сидевших в Кремле, параноидальный страх перед тем, что что-то просочится. И эти люди, которые сидят в Кремле, и сидели прежде, вернее, сейчас они рядом там же сидят, они параноидально боятся, что просочится. И если что-то просочится, то это никогда не будет сделано. Потому что они боятся, что они как бы пойдут за просочившейся информацией. И эти люди, а люди, которые об этом знают, часто дают специально утечку,
вот
чтобы
вам.
Путина начало колбасить, ему донесут же, скажут, Владимир Ильич, а вы знаете, вот все обсуждают и на эхе, и всюду, значит, что Сергей Иванов, видно, Сергей Иванов возгордился.
Как-то уже не солидно.
Да, и Путин скажет, так, вычеркнуть, ну нафиг, пусть этот сидит дальше, и все. Вот, понимаете? То есть часто утечки делаются и слухи специально, чтобы делу не дать хода. Может быть, наоборот, специально слили, чтобы остался Лужков. Лужков мог слить, ну или люди близкие к нему могли слить, для того, чтобы не дать Сергею Иванову замену. Но мы, извините, просто это обсуждаем, нам хочется какой-то движухи,
да.
В
августе,
в том числе. В август, послушайте, без темы абсолютно. Дайте нам поиграть с этим. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Это Мурат меня зовут.
Почему вас слышно так плохо, не знаете?
Я не знаю.
Нет, ну правда очень плохо.
Очень плохо, да.
Тут ничего не скажешь, да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Анатолий, Владикавказ.
Владикавказ, вот Анатолий, я знал, 867-й код. Меняем Лужкова.
Сергей.
Да.
Послушай меня.
Не буду. Надо по делу. Послушай меня.
Ой, слушайте,
это
у нас
раз,
уже
да.
тут набежало больше тысячи. Мы
да, ну что,
забыли?
Скажите еще, оставайтесь на линии, секунду. Да, говорите про голосование.
Да, всего. Значит, 64% оставили Юрия Михайловича мэром Москвы, и 36% сказали, пусть приходит Сергей Иванов.
А вы остановили?
Да.
Вы остановили голосование?
Да.
Чуров, ваша фамилия?
Да.
Чуров, ваша фамилия. Что вы сделали? Вы остановили голосование? Это ужасно. А как же волеизъявиться? Мы могли бы волеизъявиться еще. Еще и еще. Представляете?
Ну, уже все. Лимит исчерпан.
Ну, ладно. 64, говорит, пусть себе Лужков.
Да.
А 36, говорит, пусть себе хоть бы и Сергей Иванов. Говорят, 36%, смотрите,
это
какая.
Это
серьезно?
Прилично.
36%, Юрий Михайлович, 36%, а? Это совсем серьезно. Так, что там написали нам?
Нет, это уже это опять секретариат Иванова.
Секретариат мы Иванова, мы вступили в переписку со секретариатом Сергея Иванова. Это очень смешно. Хорошо. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, откуда вы звоните?
Да, из Москвы.
Да, Сергей.
Лужкова надо менять, потому что у меня такая ситуация. Снесли пятиэтажку, не выдали квартиру. Суд первой инстанции присудил вместо двухкомнатной трехкомнатную выдать. По...
Сергей, а почему вы думаете, что ваш тезка Сергей Иванов вам выдаст квартиру?
Я не думал, что что-то изменится. А суд второй инстанции оставил в силе и сказал... возвращайтесь назад.
Что-то изменится. Послушайте, вот мы входим в темную комнату, и мы говорим, что-то изменится. Что-то, конечно, изменится. Но может быть, что что-то, что изменится, принесет настоящий ужас.
Да, но дело в том, что обращался ко всем инстанциям, и президенту, и Лужкову, и всем прочим. Все возвращают назад.
Нет, это понятно. Но сама неизведанность вас не пугает? Вы считаете, что хуже не бывает?
Я думаю, хуже не будет, да.
Вот, потому что мы думаем, многие, что может и хуже
как
станет.
Как там это китайское
конечно,
пожелание?
Конечно,
чтобы
конечно.
Вам
алло,
жить
здравствуйте,
всем.
Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Эпоху перемен.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Алина, Руслан меня зовут.
Да, Руслан.
Знаете, у меня два замечания. Первое, среди моих всех знакомых, как бы, Это удивительно, но мы ко всему этому стали относиться абсолютно отстраненно. Как бы что-то происходит у них, и что-то происходит у нас. Вот мы смотрим, вот они там решают кого-то заменить. То есть мы очень часто вообще к себе это не прикладываем никоим образом. То есть это происходит как-то отдельно.
Мы отделены от политики, это понятно почему. Потому что мы прежде, например, ну сказать, 20 лет назад и 15 лет назад, мы думали, может быть, это была иллюзия, согласитесь, но мы думали, что мы делаем историю. Ну вот, как в каждой в своем масштабе, да, там. Что мы делатели, ну неважно, делатели. Люди, которые собирались в 91-м году к Белому дому, и люди, которые защищали Белый дом в 93-м году, были разными людьми. Но и те, и другие делали историю, правда?
Это правильно, да. И
второй... А потом нас отделили от истории, нас отделили от политики, нас отделили от России, и нам, в общем, от государства. Мы,
ну... Да, я именно это хотел сказать. И второе замечание, что, в общем, мы опять как бы идем по своему пути, хотя весь мир придумал прекрасную вещь, как выборы, когда как бы все это выбирается, и не надо никого назначать. А сейчас мы решаем, кто будет то лучше, то хуже. То есть нам опять кого-то сверху навязывают, и мы репу чешем, а вдруг хуже, а вдруг лучше.
Сергей, ну вы же знаете, извините, я Виктор, да, вы?
Руслан.
Руслан, извините, я не записал. Да, Руслан, скажите, но вы же знаете о манипулятивных технологиях выборов. Вы по-настоящему верите в выборы?
Нет, понимаете, да, я по-настоящему верю в выборы.
А зачем?
Проблема вот, я сейчас объясню. Тут,
да.
Нет, можно, ко всему можно найти оправдание. Проще всего закрутить гайки и сказать, это знаете, как бы... машины на дорогах происходят аварии, давайте запретим все машины.
Ну, вы знаете пропагандистскую машину, сегодняшнюю пропагандистскую машину Кремля? Вы знаете, что если им нужно будет выбрать в мэры Москвы, например, выбрать при том абсолютно...
Да, да. Они выберут любого. А?
Ну, конечно, конечно. И вас, меня, кого хочешь, они выберут.
Я с этим согласен. Но все равно двигаться надо как-то. Нет, понимаете, дело в том, что одной радиостанции «Эхо Москвы» все равно не хватит.
Ну, да.
Всем понятно, да, что радиостанции «Эхо Москвы» слушают очень узкий круг людей, которые так как бы в курсе, что происходит. То есть, ну, с чего-то же надо начинать. Я, на самом деле, могу так сказать, что на последний выбор я сам не хожу. Хотя мне стыдно и так далее, но я не ходил, честно.
Я знаю, потому что я знаю, что на выборах мне продадут дохлую кошку за тигра.
Да, да.
Но при этом, поймите, Руслан, я готов купить дохлую кошку за тигра, если продадут талантливо. Но ведь мне ее и продают еще бесталанно.
Продают, да. Продают.
Бесталанно, уныло, занудно, противно. Я не хочу покупать, когда продавец даже не старается. Я думаю, зачем мне... Я купил, если бы он с артистизмом с каким-то, если бы это был какой-то цыган, ну вот. А то продают совершенно как-то по-кремлевски, тускло, паскудно и так далее. И я не покупаю. Правильно,
не,
спасибо.
Ну, в какой-то момент это все должно закончиться. Это же не может продолжаться бесконечно.
Спасибо вот вам большое. Спасибо.
Регина предлагает в Москву отправить Матвиенко, а питерским Сергея Иванова. Вот так вот.
О чем Матвиенко? Почему она вдруг в Москве? Какое
ну, вот не знаю, Регине хочется, наверное, чтобы мэром Москвы стала Валентина
Матвиенко. Тетенька?
Да, тетенька.
У нас Лиска есть, почему? Нет, ну что, вам баб мало, что ли, здесь, я не помню, в Москве? Уже хватает.
Не, мне нормально, вот Регине, наверное, хочется.
Ладно, чего, мы закругляемся с вами или нет? А, еще примем звонок. Все-таки вообще нужно менять или не нужно? Алло, здравствуйте. Когда так хорошо и сладко все. Военторг, правда, испаскудили, ну ладно. Здравствуйте, как вас зовут?
А меня зовут Ирина Ивановна.
Ирина Ивановна.
Вы знаете, я просто в шоке. Мне кажется, такого патриота, как Лужков для Москвы, просто нет и не будет. Я не против Иванова, я очень уважаю, но это... Ну и никаких Матвиенко, никаких никого просто. До конца своей жизни бы хотела видеть только Лужкова.
Простите, можно уточнение? До конца вашей или его жизни? Ирина Ивановна, до конца вашей или его жизни?
Его.
То есть, чтобы он был пожизненным?
Да. И еще я бы хотела, он вообще нас пугает по страшному пенсионеров, это Лужковская потом спадет наша добавка пенсионная.
Если он уйдет?
С ним.
Нет, Ирина Ивановна, кто придет, он захочет вам понравиться, он наоборот прибавит.
Не верю,
да.
Я больше никому не верю. Единственный, кому я верю, пока Лужкову. Ну, там наполовину где-то что-то, но все равно это патриот Москвы, боже мой.
Да, но он родился и вырос на Павелецком вокзале, о чем вы говорите?
Где?
Пусть сперва Сергей Иванов родится и вырастет на Павелецком вокзале, правильно?
Ну, не в важно, не важно. Все-таки он знает каждый переулок, каждую улицу.
Вот так.
Это все для Макса.
Спасибо, спасибо. Я думаю, Ирина Ивановна, что новый будет заискивать перед вами таким образом, что он добавит прибавку. Прибавку прибавит.
И добавку, добавку.
И добавки добавит, потому что любой новый захочет нравиться пуще прежнего. А раз он захочет вам нравиться пуще прежнего, то он начнет перед вами заискивать и строить вам глазки. А когда он начнет строить глазки, он добавку добавит и прибавку прибавит. Ну что, ладно, разбежимся и пойдем и проживем ее эту среду, 6 августа.
Разворот.